«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы», программа «Цена революции». Ее ведет сегодня Михаил Соколов. И у нас в студии «Эхо Москвы» наш гость, историк и социолог из Франции Алексей Берилович. Мы говорим о российском крестьянстве в эпоху революции. Я начал бы наш разговор с господином Береловичем как с одним из тех историков, которые подготовили публикацию документов этой эпохи, действительно уникальное многотомное издание о судьбе русского крестьянства от революции до Второй мировой войны. И называется она «Советская деревня глазами ВЧК ОГПУ НКВД». Вот сейчас вышел уже четвертый том, 1935-39 год. Документы интереснейшие, документы спецслужб, которые докладывались вождям Советского Союза и Советской России до этого. Я хотел бы спросить, Алексей, сколько лет заняла вот эта тяжелая работа у вас?
Страшно сказать вообще-то, сколько времени на это ушло, потому что первая идея, она принадлежит Виктору Петровичу Данилову, значит, замечательному историку, который скончался уже скоро 10 лет тому назад, в 2004-м. И он это хотел провести эту работу. И он, по-моему, начал об этом говорить и готовиться к этому в 97-м году или в 96-м, да, даже раньше, в 95-м году, вот так. И возникла у него эта идея. Ну, не то, что случайно, но он работал в архиве, который теперь называется РГЭ, то есть архивы экономики, и он набрел в архиве Яковлева, то есть наркома сельского хозяйства, на вот такие сводки, кажется, он на 20-х годов, то есть ГПУ, который тот по неряшливости, не соблюдая правил секретности, оставил в себе в бумагах, и поэтому это отложилось в его архиве. Тогда как он должен был или возвращать, или там, в общем, была целая процедура, чтобы это не...
А может быть, его когда арестовали, собственно, в 1937 или 1938 году, уже не до сдачи было. Там все.
Ну, там были старые еще документы. Ну, в смысле, там. И когда он это увидел, он загорелся идеей опубликовать, сделать сборники. И тогда он первым делом, значит, тогда с помощью этого архива, потом с помощью архива Красной Армии, военного архива и, в первую очередь, конечно, архива ФСБ, он смастерил, собрал группу архивистов, которые могли бы найти эти документы. Первоначально даже он не подозревал объем этой работы, потому что это оказался огромный массив. И потом, вы понимаете, 90-е годы, значит, надо было найти на это деньги. И мы постепенно начали собирать документы, комментировать, и это заняло многие годы. А потом еще было вот это, не стыдно сказать, задержка, потому что, ну, в общем, его смерть, конечно, приостановила работу некоторое время.
Ну, удалось собрать все, что хотелось, или все-таки то, что дали, и спасибо архиву ФСБ за это?
Где-то между этими двумя полюсами. А именно, конечно, работа была достаточно специфична и не соблюдала все правила работы историка в архивах. В каком смысле? Что у нас не было прямого доступа к документам первоначально. Так, описи тоже секретные. И все документы были как бы изначально, конечно, секретны. Поэтому была с нашей стороны, так сказать, просьба найти документы по таким-то вопросам, но находили эти документы и представляли нам их, конечно, архивисты ФСБ. Так что мы были в некотором смысле в зависимости от них. Тем не менее, надо сказать, что то, что мы опубликовали, это примерно десятая часть документов, которые нам представили.
То есть вы выбрали самое интересное?
Мы старались выбрать самое интересное и то, что еще не было опубликовано в других сборниках, потому что параллельно с нами выходило также под руководством Виктора Петровича Данилова, но там ему помогали, с ним работали североамериканские исследователи Мэннинг и Виола, и они там было намного больше денег, намного больше сотрудников, и они до нас. И поэтому часть документов, которые нам хотелось публиковать, публиковали они. Но это не драма, важно, что они были опубликованы. И, значит, мы нашли, по-моему, много документов, даже если существуют целые большие пробелы в том, что мы опубликовали. Один из главных – это голод 32-33 годов. Там, архивисты, которые с нами работали, у нас уверили, что то, что они нашли, они нам дали. Там очень мало этих документов. С чем это связано? Или их не было, или их, не знаю, что с ними сделали.
Спрятали хорошо.
Или куда-нибудь далеко, и никто их не мог найти. Или, разное может быть. Поэтому там, конечно, далеко не идеальное, мне кажется, это, что мы сделали. Но, с другой стороны, конечно, это все-таки принесло очень много знаний по целым областям костяноведения.
Скажите, а что бы вы еще хотели увидеть? Вот вы сказали, что не хватает некоторых документов по голоду или по голодомору, как говорят в Украине. О чем вы знаете, но не держали в руках?
Просто мы останавливаемся в 1939 году, поэтому есть проблемы, но нас уверили, что после этого очень мало документов. Конечно, очень бы хотелось бы узнать по документам, как сельское население приняло вторжение немецких войск в Советский Союз.
Да, это интересно. Но могли бы, наверное, какие-то писать сводки, опять же, как они писали и раньше.
Ну, так как в этой ситуации, конечно, не знаю, были ли сводки или нет, но, конечно, это проблема, которую бы очень хотелось бы. Но мы останавливаемся в 1939-м, уже там есть очень интересные сводки о реакциях на, начало Второй мировой войны.
Да, в общем, я рекомендую вот эту серию многотомную «Советская деревня глазами ВЧК ГПУ НКВД» тем, кто интересуется историей советского российского крестьянства. Да, 4 тома, 1939 годом заканчивается. Я напоминаю, что Алексей Берилович у нас в студии программы «Цена революции» в эфире «Эхо Москвы». Я напомню, у нас есть телефон для СМС-сообщений +7 985 970 45 45. И твиттер-аккаунт вызван, так что вы можете какие-то свои вопросы задать о российском крестьянстве. Ну, давайте теперь по сути о том, что вот вы узнали, мы узнали, мы узнаем. Есть такая вот идея. Мне кажется, что одним из первых ее, предложил Андреа Грациози, что в России в начале 20 века была не просто революция, не просто гражданская война, а была вот Великая крестьянская война, такая жакерия 20 века. Вот как вы относитесь к этой концепции? И документы это подтверждают?
Вообще-то идея крестьянской революции, если можно сказать, крестьянской войны, принадлежит Шанину и Данилову. Они выдвинули гипотезу, по-моему, очень плодотворную, что крестьянская революция – это 1902 год, 1922 год примерно. И что все в это, и что только так можно понять вот этот период истории России, Российской империи России. В чем идея? Что крестьянство, как мы знаем, хотело что? Покончить с помещичьими землями и раздача, иметь самостоятельность и право делить эти земли между членами общины, в зависимости от ктов, а где-то от рук, это их было. И, в общем, и некоторую независимость от города. Возможность торговать, как они хотят, и так далее. Как мы знаем, в общем, революция, так называемая революция 1905 года, вот этого и добивалась, начиналась. Как мы знаем, февральская революция, это начинается черный передел, и крестьяне сами начинают брать земли. Намного, так сказать...
Без всякого декрета или
без всякого? Без всякого декрета. До декретов. Поэтому они ее берут уже намного более, так сказать, воинственно, чем они это делали в начале века.
Хотя там тоже были, как это говорили, иллюминации, то есть да. Уничтожение помещичьих усадьб.
Но людей в основном не убивали. Вот,
жгли усадьбу, чтобы помещик ушел.
Ушел, да. А вот уже в 17-м году было, пришла Первая мировая война, которая была, так сказать,
добавила варварство.
Урок насилия. И в 22-й год. Почему? Потому что с НЭПом они, в общем, почти добиваются того, что они хотели. Не полностью, но в некоторой мере, что длится недолго. Как мы знаем, НЭП кончается, в общем, полностью начинает работать в 24-м, 25-м, начинает начинает заворачивать в 27-м, 28-м. Так что, если уж советовать какие-то книги, в этой концепции революции Шаниным и Даниловым были изданы многие книги. Это книжка о Антоновщине, это книжка о казачьем восстании, значит, Дон, Тихий Дон, как это назвали, сборник. Это просто на память я не подготовился.
Дёшинское восстание, да.
И потом Тамбовское восстание. Это я сказал Антоновщина, там два даже тома. Еще несколько. То есть это входит в общую концепцию, которая, мне кажется, ломает вот эту историографическую схему трех революций, которые бессмысленны, на мой взгляд. Да, вот. Деление на февральскую и октябрьскую – это только было, чтобы соблюдать формации сталинской, выдуманной марксизмом-ленинизмом. Да? Нужно, чтобы была бы буржуазная, потом у нас было три месяца капитализма, и там шесть, и потом у нас пролетарская. Полная, так сказать, такой артефакт.
Да. Вот. Я, знаете, что хотел спросить? Я знаю концепцию того же Шанина, мне она кажется такой немножечко, мягко скажу так, крестьянофильской.
Конечно.
И немножко левой, если политически ее оценивать.
Конечно.
Вот мне интересна ваша оценка того, что делала существовавшая до 17-го года власть, пытаясь предотвратить эту крестьянскую революцию. С тем, что крестьянская революция была, я спорить, конечно, не буду. Вот были предложены некоторые варианты, скажем, в Первой и Второй Думе, выкупа у крупных землевладельцев. Власть пошла по пути развала общины, Столыпинской реформы. Столыпин хотел на эти реформы 20 лет. Вот если бы у него были эти 20 лет, это предотвратило бы крестьянскую революцию? Вот этот путь расколоть общину, частную собственность и так далее. Я понимаю, что гадания, они такие вызывают усмешку историков.
Нет. Теперь это модно вообще, да, альтернативная история и так далее. Так что, и действительно, представлять то, что произошло, как единственное возможное, мне кажется, не совсем правильно. Можно думать о том, что могло бы быть. Хоть, как говорят французы, при помощи «если» можно и ту Ефелеву башню в бутылку засунуть. Но, тем не менее, что мне кажется основным во всем этом, это то, что, как теперь, это не моя идея, да, это она достаточно широко распространена, это то, что именно крестьянская революция вызвана была попытками модернизации. То есть во многом то, что происходит вот в конце 10-х, начале 20-х, это реакция крестьянства на уже попыток модернизации, помимо, так сказать, воли самих крестьян. И доказать, что это всегда, конечно, условно немножко слово в истории, но что может нас в эту сторону направить, это то, что действительно то, с чего начинают, помимо дележки помещичьих земель, это упраздняют, современным русским языком говоря, фермерские, снова возвращается к общине.
Да, по-моему, этим крепким хозяевам, которые выделились при Столыпине, досталось не меньше, чем помещикам.
Да, да,
то есть их обратно загнали в общину, переделили земли. Но кто же остался, тому повезло.
Значит, было, был другой вариант, вы говорили о левых и крестьянофильских, которые были также вот идеи и Шанина, и Данилова, и у них был общий один очень любимый теоретик и замечательный человек, надо сказать, то есть это Чаянов, конечно, это.
Вот мы о нем поговорим, да.
Да. А главное, как сказать, направление, которое хотел наметить для крестьянства Чаянов, это кооперация. И, конечно, не колхозная кооперация, а истинная кооперация, которую он наблюдал в Бельгии, но он, знаете, хорошо знал западный мир и западное сельское хозяйство, и он видел в этом возможность модернизации, учитывая и, так сказать, желания и самих крестьян. Может быть, можно так ответить.
Ну, действительно, кооперация развивалась, хотя некоторые критики этой концепции подчеркивают, что там была достаточно большая государственная поддержка. Ну, а что в России без государственной поддержки может произойти? Знаете, есть еще один сюжет, который, мне кажется, очень интересным. Вот вы сказали как раз о влиянии модернизации, а ведь действительно вот все проблемы так называемого аграрного переселения, которые были в тогдашней России, они ведь действительно были связаны с модернизацией, поскольку была еще высокая рождаемость при снижающейся детской смертности. И Россия в этом смысле, вот Россия начала 20 века, напоминает современный Кавказ, когда семьи 5-6 детей – это норма. Да? А земли действительно не хватает, работы не хватает, ее не хватает не только в деревне, но и в городе. Вот. То есть для большого количества молодых людей не было достойной 20 века работы, они были недовольны, и это была очень серьезная энергия. Мне кажется, что власть это недооценивала.
Да, наверное, да.
Несмотря на то, что, конечно, часть этих людей погибла во время Первой мировой войны, ну а часть, наоборот, обучилась совсем другой профессии, скажем так. И в деревне заниматься сельским хозяйством не очень собиралась. Ну, вот если говорить о дальнейшем, что происходило, вот получилось, что и большевики, и эсеры в учредительном собрании, а большевики с декретом Ленина фактически реализовали мечту крестьян вот об этом черном переделе. А могла ли вообще власть в России в тот момент оставить деревню в покое, как крестьяне об этом, собственно, мне кажется, и мечтали?
Да.
Или нет? Или любая власть пошла бы в поход на деревню?
Ну, я попробую ответить, хоть я, надо сказать, не считаю себя специалистом по крестьяноведению, так получилось, что я участвовал в этом сборнике, но это не, я не, нисколько не претендую на, так сказать, высокую компетентность в этой области. Но, что мне, как мне кажется, проблема кормить город, она, так сказать, это любая власть столкнулась бы с этой проблемой. То есть полностью оставить деревню, как бы жить самодостаточно, без выхода продукции, конечно, на рынок невозможно, если было бы только потребление самим крестьянством своей продукции, то не забудем, что была все-таки достаточно многочисленная армия, несмотря на дезертирство. И все-таки был город. И был голод в городах тоже. Надо было их как-то снабжать. Так что проблему снабжения городов, конечно, была, и любая власть бы с этим столкнулась. Другой вопрос, что сразу же, и, как вы знаете, сейчас, в общем, общая теория, мы немножко с этим уже об этом обмолвились, это то, что Первая мировая война была замечательной школой насилия. И, забегая вперед, конечно, потом гражданская война была еще одна, еще лучшая школа, так сказать, насилия и идеи, что при помощи насилия можно разрешить любую проблему.
Я бы заметил, что вообще русская деревня не была, скажем так, местом таким гуманным. Если вспомнить Бунина, помните, там, по-моему, быка живьем освежевали, так сказать, крестьяне. Ну, вот. Так что в шутку. Так что,
да,
а он это не выдумывал? Да. Он же писал с натуры, да, в значительной степени русскую деревню.
Ну, если позволите, очень часто, и это был притом лейтмотив с большевиков, да, вот «Варварство деревни».
Но Горький это любил, да, подчеркивать.
Да, да, и оно, наверное, имело место. Но варварство власти по отношению к деревне, то есть вполне как бы в кавычках цивилизованных людей, было не меньше, а даже, наверное, и больше. И что я хотел сказать, это то, что формы, которыми хотели решить эту проблему, конечно, были варварские. То есть продотряды, которые занимались продразверсткой, это были все-таки, они себя вели как войска, захватывающие войска, которые вели войну против крестьян. То есть все было позволено. Все было позволено. Можно было делать что угодно. Да, вот эти истории обливания водой зимой, выставления голыми, их ставить в снегу и так далее, и так далее, и так далее. Это все имело место. Все-таки можно добиться хлеба в город другими методами. Но, что и сказать, что и Неппи показал.
Ну да, собственно, ведь оппоненты большевиков, там, Колчак, Деникин, правоотрядов не заводили, свободу торговли сохраняли, хотя у них тоже было столкновение с деревней, но по несколько иным, как мне кажется, поводам. Вот. А вот все-таки здесь вопрос о методах. Это вопрос идеологический, получается, раз вот Ленин послал продотряды, собственно, а рабочие грабить деревню. То есть вот город должен взять хлеб любой ценой. Да?
Ну, идеологической.
С опорой на бедноту, между прочим.
Да, но, по-видимому, она плохо сработала, эта опора. Потому что продотряды это не были бедняки в основном. Но, как бы сказать, я думаю, свести это к идеологии, конечно, нельзя. Полностью убрать идеологию тоже нельзя. А мне кажется, это, как всегда, это скрещение того и другого. То есть власть, любая власть, когда она сталкивается с какой-то проблемой, которую ей надо решать, и она принимает решение, она принимает эти решения, опираясь на свое, как сказать, знание, что она думает своим знанием, исходя из своих соображений, как надо вести себя, да? Не знаю, там. Можно вспомнить недавнюю историю России, да? Эти решения принимаются, значит, на основе, можно сказать, той идеологии, которую разделяют те, кто принимает решения. То есть идея, что крестьянство именно это опасная среда, варварская среда, которую надо заставить войти в новый, так сказать, режим. Это идея, конечно, идеологическая. Видеть в крестьяне изначально опасность, делить его на разные классы, все это идеологично. Но решение само, оно было вызвано тоже совершенно конкретной проблемой, надо найти хлеб.
А вот кулак, о котором все время пишет Ленин, кулак – это миф или реальность вот в деревне после 1917 года? Ну, мироед, да, по Глебу, да, Успенскому.
Сразу после 17-го не было, как раз передел черный, и как бы с ним выравнивает в большей мере хозяйство. Потом появляется, конечно, некоторая дифференциация. Было бы глупо это отрицать. Значит, во-первых, их было не так много. Во-вторых, как мы знаем, идея, что в деревне есть борьба, классовая борьба между кулаком и беднотой, это чистая, так сказать, идеология. Я не говорю, что не было конфликта между богатым крестьянином, который нанимал бедных, чтобы работать у себя, или который продавал им хуже всего там, весной, когда вот, не хватало хлеба, продавал свой хлеб втридорога и в долг давал с большими процентами. Тогда, конечно, были конфликты. Но идея классовой борьбы, что можно было опереться на бедных, чтобы провести революцию против так называемых богатых, конечно, нонсенс. Надо еще сказать, что то, что считалось богатым крестьянином, конечно... То есть были те, у которых была мельница, у которых мы и так далее. Но, как мы знаем, когда начали раскулачивать, то, не говоря о тех, которые даже вообще не входили в категорию кулаков, но даже входили в категорию кулаков крестьян, у которых было там две лошади, да, это было достаточно, чтобы их считать кулаками. Еще хотелось бы сказать.
Но об этом, наверное, мы уже после новостей с Алексеем Бериловичем, нашим гостем из Франции, историком и социологом в программе «Цена революции», которую ведет сегодня на «Эхе Москвы» Михаил Соколов.
«Цена революции». «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Ну что ж, мы продолжаем наш разговор с Алексеем Бериловичем, историком и социологом из Франции, о крестьянстве и вот о кулаке вы хотели договорить.
Да, я хотел договорить. Я говорю, что вот как мы уже о нем говорили, о Чаянове, его гипотеза была, не гипотеза, которую он доказал, и во всяком случае, можно считать, что доказал, некоторые не были убеждены, но мне кажется, достаточно убедительно то, что он написал, что во многом дифференциация в крестьянстве демографическая, то есть просто по системе, которая была в общине, когда молодая семья выделялась от старой семьи, она начинала, конечно, как очень бедная. А когда рождались дети малолетние, она становилась еще бедней. А потом постепенно, потом, когда дети подрастали, там в 12, 10, 12, начинали работать рано, конечно, они начинали помогать, то хозяйство шло вверх. И доходит до пика, когда вот большинство детей уже работающие, но еще не ушли. И потом повторяется второй, другой цикл. Я не говорю, что это все было так.
Но кто-то мог выделиться серьезнее. Вот там нам пишут. Кулаки зарабатывали изначально своим горбом, зернышко к зернышку, а потом могли себе позволить нанимать людей по необходимости. Это справедливо. Ну, у кого-то получалось, у кого-то не получалось. У кого-то была мельница, у кого-то было больше лошадей. Кто-то зарабатывал извозом, например.
Ну да, извоз был, конечно.
Да, это тоже был такой бизнес. В общем, все это было вполне нормально, закономерно. Но никто же из большевиков это изучать не хотел. Чаянова, в общем, не особо слушал.
Нет,
его уж во время гражданской войны точно.
Ну, и просто его в 37-м расстреляли. Но как и выдуманную крестьянскую партию.
Ну, вот нам тут написал уже кто-то из слушателей, а теперь нормальным языком скажите, ничего не понятно. Ну, чего непонятно? Вот крестьянин, вот у него был, я так формулирую, почитав несколько книжек про крестьянские восстания против большевиков, некий, я так понимаю, во время гражданской войны идеал, да? Черный передел – это выравнивание в землепользовании, да? Свобода рыночной местной торговли, свободные советы, да, как инструмент самоуправления, роспуск этих коммун, которые им сажали на шею какие-то коммунисты, вот такие энтузиасты, и свобода религии. Мне кажется, я вот так полностью сформулировал то, чего хотели крестьяне в большинстве. Вот. Другое дело, что они этого не добились. И вот это интересный вопрос.
Да, почему? У них даже был лозунг «Советы без большевиков» или «Советы и советы без коммунистов».
Ну, довольно часто крестьянские восстания шли, знаете, под таким лозунгом, что мы за большевиков, но против коммунистов. Или мы против местных коммунистов, но за Ленина и за Троцкого.
Да. Тоже было. Да, но это всегда та же идея. В смысле?
Царь хорош, бояре плохи?
Нет, я не это имел в виду. Принцип упразднения частной собственности помещиков мы за, дележ земли мы за, но мы против насилия, которое... То это против насилия, которое против нас, когда отнимают на последний хлеб. И это, значит, то говорили, что это там коммунисты, но тогда большевики хорошие, потому что эти слова, в общем, не обязательно были синонимы и так далее. Да, это была эта реакция, но она была очень часто, как бы сказать, не то, что заранее крестьяне собрались, провели конгресс и решили, что вот наша программа, и мы будем организовывать восстание по всей России. Очень часто, почти всегда, это была такая изначально реакция на... Приходили продотряды, отнимали хлеб, или приходили из Красной Армии и вербовали, заставляли людей идти в Красную Армию.
Ну, мобилизация.
Мобилизация,
да.
Люди убегали. И что происходило? Это то, что, так сказать, ядро это, которое начиналось, так как очень большое количество было и дезертиров, которые сохранили свое оружие, и вообще было много оружия в стране, очень быстро эта маленькая местная такая реакция могла разгрестись до целой армии в несколько десяток тысяч человек.
Да, потому, как что у Антонова, были, как да, у Махно.
Как у Антонова, как у Махно, как в Чапанной войне, как...
Там было еще вилочное восстание.
Вилочное восстание, да.
Это на Волге.
Да, в Сибири, в Западной Сибири.
Кстати,
когда они заняли город, как Тобольск.
Да. Западно-Сибирское одно из крупнейших было восстаний. Да. Уже после того, как Колчак был побежден.
Именно. Потому что, с одной стороны, как можно считать... Крестьяне хотели вот то, что вы сказали примерно, что им не давали большевики, но что и белые тем более им не давали. И поэтому они, как сказать, колебались между двумя и не хотели ни то, ни другое. Когда белые были побеждены, у них остался только один противник, а именно большевики. И поэтому восстание тогда даже усиливается. Но... сказать, чтобы вернуться к тому, что говорю, тогда в эти годы была возможность сорганизоваться, возможность, какой-то передачи информации, возможность организоваться в армии, потому что были офицеры, потому что было оружие, читаются в сводке там, ну, то есть у них не было, в отличие от Красной армии, не знаю, там, самолетов. Но у них были не только стрелковые оружия, у них были пулеметы, у них были даже легкая артиллерия, то есть это были настоящие армии.
Тем не менее, они были побеждены. А что вы думаете об исторической роли Феликса Дзержинского во главе ВЧК вот в усмирении как раз крестьянства террором? Я специально на этой фигуре хочу остановиться, потому что тут как вот в последние дни опять заговорили о реставрации памятника на Лубянке, но хочется отдать должное этому товарищу.
Я бы не сказал, что, сказать, что есть как, ну, по тем документам, да, которые были, нельзя сказать, что была какая-то особая роль самого Дзержинского. Это была роль ЧК. Ну, конечно, это была его креатура. Но в подавлении вот, восстаний, конечно, ЧК, которая была еще в начале 20-х, была еще достаточно малоразвитая организация.
Но были специальные отряды.
Были отряды.
Карательные
отряды. Но этого не хватало, была мобилизована Красная армия. Что, конечно, вставило, были проблемы, потому что, как известно, армия была тоже составлена из крестьян. Но, как мы знаем, Тухачевский... был начальником войны против крестьян. То есть это была действительно война, которую внутренние войска, в отличие от того, что произойдет во время коллективизации, не хватало.
А во время коллективизации уже это были войска ОГПУ в основном.
Да, да.
Армию не применяли,
да.
Боялись.
Да, боялись.
Вот хороший вопрос, знаете, такой хороший вопрос. Алексей, в чем причина того, что крестьяне поддались обаянию большевиков, пишет вам Дмитрий. Такой легкий.
Так, во-первых, нельзя сказать, что они, так сказать, поддались обаянию большевиков. Как вы сказали, они преследовали свою цель, которую они преследовали годами, годами, годами. Что сыграло роль? Это то, что большевики это поняли в один момент. Не знаю, большевики. В этом случае Ленин понял, что надо использовать эту силу, так сказать, в своем лагере, а не идти против нее. Он все-таки был прагматик хороший и понимал ситуации. И поэтому декрет о земле, конечно, поставил крестьянство на его сторону. Но очень условно. Потому что, с другой стороны, что мы сказали, это была война крестьян за свою свободу, за свою независимость, за возможность делать, организовать, как они хотели, против большевиков. И принятие 10-м съездом ВКПБ программы НЭПа, это был результат страха не только перед Кронштадтом, о котором всегда говорят, не только перед забастовками среди крестьян, но в первую очередь страхом перед всеобщим восстанием крестьянства, которое грозило совершенно очевидно. Поэтому я бы не сказал, что они поддались обаянию. Наоборот, если мы посмотрим, знаете, крестьяне меньше других, я бы сказал, поддавались обаянию, других классов поддавались этому обаянию. Хоть и рабочий класс тоже, конечно, если посмотреть поближе, не особенно рвался поддерживать большевиков.
Ну, да, мы можем вспомнить и опыт вот этих собраний 18-го года, и потом забастовки были перед Кронштадтом.
Ярославское восстание.
Так что не все было так просто, и тут есть еще интересные вопросы, я один отложу чуть-чуть на потом. А вот по поводу как раз Чаянова. Вот интересно, была такая книга, которую он написал под псевдонимом Иван Кремнев «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии». И вот там, это 1920 год, там он дал такой прогноз интересный. Я его прочитаю сначала, а потом вот задам вопрос. А прогноз был такой. «Крестьянство, представлявшее собой...» Ну, это пишет человек, который как будто бы побывал в будущем. «Крестьянство, представлявшее собой огромный социальный массив, туго поддавалось коммунизации, и через 5-6 лет после прекращения гражданской войны крестьянские группы стали получать внушительное влияние как в местных советах, так равно и во ВЦИК. Новый съезд советов дал абсолютный перевес чисто классовых крестьянских группировок. И с 1932 года крестьянское большинство постоянно пребывает во ВЦИК и съездах, и режим путем медленной эволюции становится все более и более крестьянским». Ну, а дальше он рисует картину полной победы крестьянской партии, разукрупнение городов и так далее. В общем, утопия становится совсем интересной. Всем рекомендую читать этот замечательный текст. А я вас спрошу, вот Сталин, например, и видные большевики, читали ли эту книгу? И воспринимали ли они подобные прогнозы всерьез? Вот это постепенное, возможное при сохранении НЭПа, эволюция, в которой крестьянство, составлявшее 85% населения России, постепенно, мирным путем берет у них, у большевиков, власть.
Так, на первую часть вашего вопроса, к сожалению, не могу ответить. Не знаю, Сталин читал ли это. Были исследования по библиотеке Сталина, но большая часть библиотеки вообще-то пропала, поэтому и не знаю. Я не читал эту книжку. Так что я не скажу. Страх, как бы сказать, не только сталинский, вообще большевистский, что эта громадная масса крестьян как бы впитает в себя и не даст, и пожрет революция, она была, конечно. Повторяю, это все-таки, и притом это не только большевики, в общем, это мы знаем. Страх, вот это, первым делом, представление крестьянства как какой-то однородной, как массы, громадной, варварской, и которая против прогресса, против модернизации, которую надо как-то победить. В общем, когда вы читаете там Горького и другого, который не был, таким, был очень относительно большевиком, но и других, в общем, это присутствует. Так что, конечно, этот страх поглощения революции крестьянством, я думаю, был. Но у Сталина, как всегда, были очень конкретные, как сказать, он ставил проблемы достаточно конкретно. Для него было сказано, то есть он сказал где-то, не может быть и речи, в общем, так примерно, да, чтобы мы бы зависели от кулаков, чтобы иметь хлеб. То есть для него было, что у него, для него было неприемлемо? Зависимость от крестьянства. А пока он не заставил их войти в колхозы, эта зависимость через рынок существовала. И это для него было совершенно невозможно.
А может быть, это для него было слишком сложно. Экономические механизмы, да. Все эти ножницы цен. Ну, а да. Тут для... вот пришли, да, и взяли,
да,
хлеб.
Да, да. Идея, что, ну, потому что рынок предполагает некую независимость агентов этого рынка. А то это не рынок. А именно хоть какая-то автономия социальных групп была совершенно неприемлема для этой власти.
Вот я в связи как раз с этим не могу полностью согласиться с вашим другом и коллегой господином Даниловым, что крестьянская революция почти победила. Ну, как же она? Политически она совсем не победила, да? Политически НЭП был некой уступкой. Экономически частично да, если взять какой-нибудь земельный кодекс, там вот идея этого общинного земледелия, она вроде бы 22-го, по-моему, года, она действительно присутствует. Но, в общем, большинство большевиков считал это, конечно, временным отступлением. Это Ленин говорил там про всерьез и надолго, а большинство вряд ли.
Ну да. Ну да. И мы знаем, но вы знаете, что очень много сельских коммунистов, их было не так много, конечно. Знаем, что там ячейки большевистской партии были там, я не помню сколько, но вообще не то, что в каждой деревне, там каждые 30 деревень было бы уже хорошо для них. И что я хотел сказать. Да, конечно, это не было политическим. Но что интересно, правда, вот в этих документах, которые нашли, которые опубликовали, там в 20-е годы, после голода, то есть когда в 24-м году крестьянство начинает более-менее приходить в себя, я бы сказал, и им получать возможность торговать хлебом и, в общем, добиться какой-то независимости, очень сильно звучит тема крестьянских союзов. Правда, неизвестно, преувеличивают ли информаторы, так сказать, это, чтобы показать властям, что вот какую они интересную информацию находят. Или это действительно отражение того, что происходило. Но, во всяком случае, эти документы бывают...
То есть, крестьяне пытались создать политические организации, по крайней мере, говорили об этом.
Говорили, или профсоюзную организацию. Тема, что... вот у рабочих есть своя партия, раз эта партия, она считалась партией, да, рабочего класса, а у нас своей нету. Или все сделано для рабочих, а вот для нас ничего нет. У них есть профсоюз, у нас нет.
Кроме того, там же, помните, была система, когда голос рабочего стоил гораздо больше, чем голос крестьянина на выборах в эти самые советы, да, если их выборами можно было назвать. То есть это перевернутая куриальная система.
Да.
Вот. И крестьяне тоже возмущались этим.
Да, так что некая политическая активизация крестьянства, конечно, имела место, что, чтобы вернуться к вашему предыдущему вопросу, не могло не обеспокоить Сталина и вообще руководство страны. Потому что идея, что может возникнуть какая-то партия, которая имела бы поддержку, и вот их постоянный страх перед эсерами, которые имели, как сказать, поддержку, в принципе, поддержку крестьян, и когда все эсеры уже давно политической деятельностью не занимались...
Но сидели
равно,
в ссылке в тюрьме.
Да, но все равно вот начали их искать, кое-кого недобитых нашли, расстреляли и так далее в 37-м.
Вот Дмитрий тут добавляет вопрос, а был ли шанс у крестьянства воплотить утопию Чаянова? Ну вот не при Сталине, не Сталин, а Бухарин. Опять альтернативная история.
Я бы сказал так, что у Бухарина не было никаких шансов прийти, попробовать воплотить.
Ну, Рыков был властью и с Чаяновым встречался и неоднократно разговаривал.
Да, да. Но он ее достаточно быстро потерял.
Вот мне кажется, что это все-таки, если говорить о персональных в таких моментах, скорее нереальный шанс, потому что ну, вот я тут нашел один разговор Ворошилова с Бухариным. Бухарин 28-го года, по-моему, и Бухарин возражал ведь не против нового крепостного права, а против рискованной операции, что можно проиграть войну. А Ворошилов его убеждал, что все нормально, все хорошо. Деревню разоружили, можно теперь вот строить там коммунизм.
Да.
Вот по документам действительно эта операция готовилась, вот все время НЭПа ушло на подготовку этой операции. На разоружение, на усмирение, на изъятие зачинщиков постепенно и так далее.
По документам это не так ясно. Что ясно, что, так сказать, очень рано... Конечно, 20-е годы, не надо себе представить НЭП и вот вторую, вот эти, даже не вторую часть, я бы сказал, вот от 24 до 27-го, как какой-то да, крестьянский рай. И, конечно, аресты продолжаются, конечно, контроль усиливается, это несомненно. Я не думаю, что уже в 25-м году, так сказать, готовилась конкретно война. Потому что вы сейчас говорили о Бухарине, конечно, сказать, разногласия были в основном о темпах. Одни говорили, надо это очень быстро провести индустриализацию и так далее, иначе надо заставить. Идея Бухарина не была в том, чтобы, так сказать, было бы независимое крестьянство на века, а то, что надо было это провести постепенно и более не такими насильственными методами. Я не сомневаюсь вообще, что оппозиция, в конце концов, бы сделала что-то другое. Ну, то есть, она бы сделала что-то, попробовала бы сделать что-то другое, в смысле темпах, но у них все-таки была общая идеология, конечно. Просто у Сталина и его окружения были вдобавок, так сказать, некоторое желание или, как бы сказать, патологическое невозможность, как сказать, стремление, я не знаю, употреблять насильственные методы.
В первую очередь. А вот, кстати, об эсерах. Я хотел бы вас спросить, а их роль вот в этих крестьянских восстаниях, я так понимаю, что как партии именно не вполне просматривается? Нет. То есть отдельные лидеры?
Отдельные лидеры, именно. Это не было организовано, скажем, партией. Конечно, нет. И там просто возникали лидеры по ходу действия почти. Да? Вот выдвигался лидер.
Выдвигался, как Антонов, там, да?
Да, вот как Антонов. Как его Дружинин, кажется, Долинин, ну и так далее.
Да, и они, в общем, даже в некоторых случаях отмежевывались, как от Тамбовского восстания, говорят, что мы, в принципе, тут ни при чем. Хотя, конечно, идеология была близкая к их программе, но действительно они, так сказать, здесь не были лидерами. Вот еще хороший вопрос. Вопрос, я бы сказал, современного человека. Почему меньшинство имело право диктовать 85% населения свою волю? Спрашивает Таня.
Хороший вопрос, действительно. Я бы сказал, что режимы, где большинство после свободных выборов диктует меньшинству и уважая это меньшинство общую какую-то политику, это далеко не единственная форма правления, которую мы наблюдаем и в истории, и в настоящем мире. Да? Это можно, ваш покорный слуга придерживается этой идеи, что это, конечно, лучшая форма правления. Но она достаточно редкая вообще-то. В истории России нельзя сказать, чтобы вот большинство диктовало меньшинству общую политику, которая должна вести страну. В общем-то, самодержавие – это и есть само державие, а не что-то другое. И революция – это был короткий момент, где действительно вот была идея, что большинство будет у власти. Но почему меньшинство смогло управлять? Это очень сложный вопрос, конечно, который у нас нет времени обсудить. Почему есть случаи, когда большинство принимает как бы то, что ей обязывает, то, что оно навязывает ей меньшинство, а бывает, оно бунтует? Это можно посмотреть сегодняшнюю ситуацию в мире последние 10 лет и посмотреть обе эти реакции.
Ну, вы можете посмотреть на современную Россию, в конце концов. Большинство принимало все, что происходило 10 лет, а потом какое-то меньшинство вышло на улицу, и оказалось, что оно достаточно значительное. Так мы же видим,
да?
Это.
Да.
Вот. Ну, в данном случае я бы все-таки, конечно,
там была сила,
сослался на террор.
Конечно.
Да?
Но я хочу сказать, что не только террор и насилие, которые, конечно, были в первую очередь, но, конечно, были и какие-то группы населения, какие-то силы, которые находили в этом свое, так сказать, интерес.
Молодежь.
И так называемые выдвиженцы, конечно. Те, которые могли, для которых этот режим дал очень сильный социальный лифт, который наблюдается при помощи... То есть вот мы можем сказать, что урбанизация произошла в варварских условиях. Это были как раз кулаки, которые бежали. Это были голодные, которые бежали. Но в конце концов, крестьянин бедной деревни, который очутился в городе, и который смог там детям своим дать хоть как-то образование и так далее, это в конце концов дало некоторый социальный лифт. Об этом пишет Зиновьев, в смысле философ.
Да, это его любимая тема. Вот здесь Дмитрий тоже на мою любимую тему. Вопрос, могла ли в Советской России возникнуть мощная крестьянская партия, какие появились в Польше, в Венгрии. Ну, кстати, аграрная партия в Чехословакии была тоже очень активная до Второй мировой войны.
Ну, то есть... В некотором смысле то, что было бы некоторым прообразом такой возможной партии, это были эсеры, которые все-таки в первую очередь опирались на крестьянство, и в которых крестьянство видело партию, которая там, в общем-то, выражала ее интересы. Как мы знаем, выборы дали победу эсерам как раз.
А ваши коллеги, господин Кондрашин, очень любят говорить о том, что не поддержали Камуч, и были при Камуче даже восстания против крестьянские, против эсеров. Тоже факт.
Да.
Против любого государства были,
да,
собственно...
Поэтому я не говорю, что это была крестьянская партия,
воевать.
Но в некоторой мере. А почему не формировалась вообще крестьянская партия? А когда? Как сказать, когда большевики пришли к власти, у них была та сила, которая давала им возможность не пустить ни одну партию, сказать, в публичное пространство.
Да,
они просто не давали возможности партиям формироваться.
Для последней минуты все-таки. Не знаю, вот мне кажется, что российское крестьянство было способно к самостоятельной модернизации без вот этой социальной инженерии. Я думаю, что вы вряд ли тут будете спорить.
Да. Оно смогло даже, в конце концов, выжить, несмотря на то, что его истребляли в течение нескольких десятилетий.
Ну что ж, спасибо большое. Сегодня в программе «Эхо Москвы», это программа «Цена революции», которую вел Михаил Соколов, был наш гость, историк и социолог из Франции Алекс Берилович. Мы говорили о крестьянской утопии и реалиях большевизма, о том, с чем столкнулась российская деревня, и что мы узнали из документов ВЧК, ГПУ, НКВД, которые вот сейчас опубликованы, четвертый том вышел в свет. Спасибо, всего доброго.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.